подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны грузинского села.
С новостями вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода» в 9, в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. В центре Минска во время празднования Дня независимости произошел взрыв. Десятки человек получили ранения. Владимир Путин подписывает постановление, которое серьезно осложнит деятельность международных организаций в России. И власти Москвы за 7 лет намерены покончить с коммуналками в центре столицы. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода» в 9. Но прежде к событиям в Минске, где минувшей ночью произошел взрыв, и на линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» в Беларуси Игорь Корней. Игорь, здравствуйте. Что удалось узнать к этому часу? Во сколько произошел взрыв? Каковы его обстоятельства? И как власти расценивают произошедшее? Есть ли погибшие? Много ли раненых?
Здравствуйте. По последним данным, около 50 человек доставлены в больницы. Большинство после оказания первой медицинской помощи уже отправлены домой. Практически у всех пострадавших осколочное ранение рук и ног. Сведений о погибших нет, хотя очевидцы рассказывают о тяжелых ранениях. У людей в буквальном смысле разорваны руки, ноги, брюшная полость. И вот уже есть сведения, что у многих во время операции из тела извлекли болты, гайки, гвозди, другие режущие предметы. Пока вся информация, поступающая из МВД и подразделений МЧС, носит предварительный характер. Однако известно, что взрыв произошел около 4 часов утра по московскому времени во время концерта, посвященного празднованию Дня независимости. Опять же, по предварительной версии, сработало самодельное устройство, начиненное металлическими предметами. Концерт, к слову, после этого продолжался, поскольку эпицентр взрыва находился где-то в полусотни метров в стороне от сцены, где собралась основная часть зрителей. Коротко расскажу, что вечером 3 июля возле стелы «Минск. Город-герой» стартовал концертный марафон. В полночь по московскому времени состоялся праздничный салют, а незадолго до этого на сцене перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. Ну вот после этого начался концерт, который должен был идти всю ночь. И вот опять же, по словам очевидцев, около 4 часов во время выступления Олега Газманова с интервалом буквально в несколько секунд раздались два сильных хлопка. После возникла сильная взрывная волна, в воздух поднялось небольшое количество черного дыма, и вот после этого в толпе появились окровавленные люди. Все отмечают, что спецбригады скорой помощи прибыли практически незамедлительно, что многим, по-видимому, и спасло жизнь. Ну, на короткое время после инцидента концерт был приостановлен, но потом его снова продолжили. И пострадали, напомню, более 50 человек.
Выдвигают ли власти версию о теракте?
Вообще, начальник управления внутренних дел Минска Анатолий Кулешов, он находился непосредственно на мероприятии самом, по горячим следам классифицировал случившееся хулиганской выходкой. И такой же практически точки зрения придерживается министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов. Он экстренно прибыл на место взрыва, хотя версия теракта, по его словам, пока также не отбрасывается. Ну и сообщается, что на место празднования Дня независимости вернулся Александр Лукашенко, который приказал провести тщательное расследование преступления. В настоящее время ведется осмотр места взрыва. Найденные улики будут переданы в криминалистическую лабораторию. И, как сообщил генерал Наумов, по факту взрыва возбуждено все-таки уголовное дело, однако отказался он уточнить, по какой конкретно статье. И я просто напомню, что в 1999 году подобное увеселительное мероприятие, организованное городскими властями, закончилось трагически. Тогда, пытаясь укрыться от сильного дождя, толпа бросилась в направлении станции метро «Немига», и в результате давки погибли 53 человека, преимущественно молодые люди, пришедшие на бесплатный концерт.
Спасибо, Игорь. Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Международные организации, гранты которых до сих пор не подлежали налогообложению, с нового года будут обязаны платить налоги с выделенных западными фондами денег. Постановление об этом подписал премьер-министр России Владимир Путин. В списке освобожденных от налогов останутся только 12 межправительственных объединений. Сейчас же налоговые льготы имеют более 100 некоммерческих организаций. Эксперты считают, что это решение правительства носит политический характер и негативно отразится на деятельности иностранных фондов в России вплоть до их закрытия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Для организаций, работающих в России по определенным налоговым схемам и не только на деньги зарубежных фондов, решение правительства об отмене налоговых льгот ничем серьезным не грозит. К примеру, Всемирный фонд дикой природы, попавший в перечень организаций, лишенных экономической поблажки, работает не только с международным секретариатом, который находится в Швейцарии, но и с другими иностранными партнерами, говорит финансовый директор фонда Петр Горбуненко.
Для нашей организации, в общем-то, выведение секретариата из списка организаций практически не скажется. На сегодняшний день мы получаем всего 3,7% всего бюджета из Швейцарии.
По мнению Петра Горбуненко, крупные неправительственные организации, работающие сегодня в России, совершенно спокойно перенесут эти изменения. Хуже придется региональным представительствам, деятельность которых лишение налоговых льгот поставит под удар. Работающему с западными донорами в режиме пожертвований фонду «Новая Евразия» экономический крах тоже не грозит. Пожертвования налогом не облагаются. Вопрос в другом. Насколько это постановление изменит общую картину западной благотворительности в России? Изменится ли состав участников благотворительного клуба и будет ли иметь какие-то политические последствия для третьего сектора экономики? Вот что по этому поводу говорит президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
Я думаю, что это повысит некую нервозность наших западных партнеров и, вероятно, для тех фондов, которые сейчас размышляют оставаться в России и уходить, это будет еще одним аргументом в пользу того, чтобы сворачивать деятельность на территории Российской Федерации. Вот это решение, оно может наложиться на те дискуссии, которые сейчас в ряде таких организаций идут. Потому что действительно ситуация в России сильно изменилась по сравнению с 90-ми годами, когда большинство этих фондов приходили в страну. Многие считают, что, может быть, западная помощь уже не столь актуальна в силу того, что Россия сейчас располагает собственными ресурсами, а и, в общем-то, вопрос там о выживании общества уже не стоит, по крайней мере, в том контексте, в котором он стоял 10-15 лет назад. Поэтому вот это решение, оно, может быть, там и не является фатальным для большинства организаций, но оно может стать еще одним аргументом для тех организаций, которые пока что еще не определились с долгосрочными перспективами своей работы на территории Российской Федерации.
По официальной версии, правительство пошло на такой шаг с целью упорядочить перечень организаций, гранты которых освобождаются от налогов. По информации интернет-издания Ньюс.ру.ком, пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков заверил, что никаких нападок на западные некоммерческие организации правительство не предпринимало. Однако у неправительственных объединений есть свои версии. Президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов не исключает, что это политическое решение правительства.
С одной стороны, конечно, понятно желание правительства как-то упорядочить эту деятельность. И вот этот список, который существовал до вчерашнего дня, он во многом устарел, он, по всей видимости, нуждался в ревизии, в пересмотре. А с другой стороны, я вполне понимаю, что в правительстве есть силы, которые хотели бы максимально ограничить деятельность западных организаций на территории России, которые не видят в этой деятельности плюсов, а видят только минусы, а считают, что эти организации занимаются политической деятельностью, вмешиваются во внутренние дела России. То есть такое соображение, безусловно, тоже имеет место. Ну и к тому же, наверное, надо учитывать то, что, скажем, Министерство финансов и другие органы такого типа, они в силу своей институциональной специфики, конечно, заинтересованы в том, чтобы у нас было как можно меньше исключений из правил налогообложения, чтобы было как можно меньше льгот. И это распространяется не только на западные фонды, это распространяется на другие организации. Есть общая тенденция упорядочить эту сферу и сократить количество льгот и исключений.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате взрыва в центре Минска ранения получили по меньшей мере 50 человек. В подмосковном Солнечногорске убитый президент Московской областной нотариальной палаты Евгений Челышев и его водитель. В Чимкенте на юге Казахстана несколько районов города остались без газоснабжения из-за аварии. В 2 часа дня по московскому времени слушайте повтор программы «Российский час поверх барьеров». Итоги основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Фестиваль «Послание к человеку в Петербурге» и «Расцвет и упадок цивилизации» книга Александра Любищева. Таковы темы российского часа поверх барьеров сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Михаил сегодня читал российские газеты, которые, конечно, не могли обойти вниманием отставку губернатора Чукотки Романа Абрамовича, но наверняка это не стало сенсацией, он давно тяготился своими обязанностями.
Да, действительно, это сенсация не стала, но, тем не менее, это главная тема дня, поскольку люди интересуются этой загадочной фигурой, естественно, все написали об этом, но по-разному. По данным «Коммерсанта», в 2001 году Роман Абрамович впервые попал в мировой рейтинг миллиардеров Forbes, заняв 363-ю строчку с состоянием в 1,4 миллиарда долларов. А в 2008 году он смог подняться до 15-го места, состояние увеличилось до 23,5 миллиардов долларов. Так что хорошо работал не только на губернаторском посту. Только газете «Газета» тема неинтересна. Издание, принадлежащее миллиардеру Владимиру Лисину, сообщило об уходе Романа Абрамовича кратко лишь на 9-й полосе. Лояльная Кремлю пресса вовсю хвалит социальную ответственность Абрамовича. Правительственная газета обильно цитирует Владимира Путина, который призывал отдать должное Роману Абрамовичу и отметил, что губернатор на своем высоком посту не жадничал и вкладывал собственные деньги в развитие экономики и энергообеспечения. «Время новостей» в статье «Бог в отставке» отмечает революционное нововведение известного противника пьянства Романа Абрамовича, который заставил перечислять зарплаты всех жителей Чукотки на карточки, чтобы они не спивались. Газета указывает, что за 8 лет губернаторства Роман Абрамович вложил в Чукотку, по некоторым данным, до 1,5 миллиарда долларов личных средств. Сколько денег своих нефтетрейдеров он провел через схему налоговых льгот на Чукотке, не указывает ни одна газета. Зато «Известия» радуются подъему среднего уровня зарплат на Чукотке в разы и тому, что Анадырь преобразился. Дома выкрасили во все цвета радуги, главную улицу залили бетоном, на перекрестках поставили светофоры, воздвигли храм. Поэтому автор печалится. Чукотка осиротела. Ведомости предполагают, что условием отставки Абрамовича были гарантии того, что он продолжит финансировать Чукотку, и указывают на некую программу развития Чукотки, где предполагалось увеличивать инвестиции в округ от золотодобычи, а у компании Абрамовича «Милхаус» там 2 золоторудных месторождения. Однако источник в окружении бизнесмена заявил газете «Коммерсант», что теперь господин Абрамович будет вкладывать деньги только в те проекты на Чукотке, которые сам посчитает полезными, и привлечение личных средств бизнесмена на реализацию программы развития Чукотки не предусмотрено. По крайней мере, газета указывает лишь на строительство бассейна в Анадыре и на развитие футбола. А вот возить самолетами деньги на Чукотку для выплат пенсий, пособий, как было раньше, не будут. Еще интересно, что «Ведомости» и «Известия» цитируют первого зампреда думской фракции единороссов Владимира Пехтина, который говорит, что теперь-то будет объединена Чукотка и Магаданская область. Но я в этом как-то не уверен, поскольку жители Чукотки, наверное, будут опасаться потерять то, что они имеют сейчас. Любопытно, что в «Московском комсомольце» Михаил Ростовский предполагает, что Чукотку ждут смутные времена, будет психологический шок. Ну, а о будущем магната он говорит, что тот, скорее всего, сосредоточится на олигархических радостях, каковых у него много. Это и яхты, как указывает «Коммерсант», и, например, вилла за 27 миллионов долларов на французской ривьере. Тем не менее, радости частной жизни не только впереди, поскольку придется и раскошелиться. «Ведомости» сослались на источник в окружении Абрамовича. Сейчас благоприятный момент для ухода. Сборная России, которую спонсировал губернатор, выступила на чемпионате Европы по футболу успешно. А, как известно, опять пишет «Коммерсант», именно Абрамович создал фонд Национальной академии футбола, который платит зарплату тренеру сборной Гусу Хидингу. Но еще одна деталь. Все-таки не только за футбол придется платить Абрамовичу. Только «Ведомости» указывают на то, что Абрамович встречался на днях с замом главы президентской администрации Владиславом Сурковым и получил задание по финансированию фонда и одного из проектов «Единой России». Ну и, наконец, все-таки о политической роли Романа Абрамовича. Если прокремлевский политолог Валерий Федоров убеждает, что Абрамович перешел из разряда великих и ужасных политических кукловодов в разряд персонажей светской жизни, то политолог Станислав Белковский указывает, что Абрамович, это он в «Независимой газете», в «Коммерсанте» пишет, остается одним из столпов режима, а заслужил он свой дембель тем, что оказался единственным в истории бизнесменам, которому удалось за 9 лет привести к власти 2 президентов Путина и Медведева.
Спасибо, Михаил. О дембеле Романа Абрамовича, политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Заголовки трех главных новостей.
Три главные новости связаны с уимблдонским теннисным турниром «Арслан». В женском одиночном разряде вчера успеха добились сестры американки Винус и Серена Уильямс. Ну а в мужском одиночном разряде полуфиналистом стал Райнер Шютлер из Германии, который в отложенном поединке взял верх в пяти сетах над французом Арно Климаном 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 8-6. Что касается сестер Уильямс, то, похоже, они вновь возвращаются в элиту мирового тенниса спустя 5-6 лет, и как и в начале 2000-х годов оказались в финале уимблдонского турнира. Винус вчера одержал победу над Еленой Дементьевой, россиянкой, в двух сетах и тажах двух партиях. Серена нанесла поражение китаянке Джен Зе, которая, напомню, не входит в сотню лучших теннисисток мира, тем не менее наделала много шуму в этом уимблдонском турнире, выбив из розыгрыша первую ракетку мира Ану Иванович из Сербии. Кстати, Винус четырежды выигрывала турнир в Уимблдоне, Серена дважды, причем в обоих этих случаях она в финале побеждала старшую сестру. Ну, а что касается мужского одиночного разряда, то полуфинальные поединки состоятся сегодня. Шутлер, выигравший у Климана, встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, а в другом полуфинале сыграют швейцарец Роджер Федерер и россиянин Марат Сафин.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов с новостями спорта. Акция «Неделя без абортов», начавшаяся в Краснодаре 1 июля, спровоцировала новую волну споров о том, нужно ли оставлять за женщинами право самостоятельно решать, сохранять беременность или нет. Мнение спорящих сторон изучала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Идея краснодарских чиновников отметить День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии Муромских объявлением акции «Неделя без абортов» и «Неделя без разводов» едва не спровоцировала большой скандал. 1 июля, в день начала акции, в интернете было распространено сообщение нового телевидения «Кубани». В нем указывалось, что в течение недели в Краснодарском крае будет действовать запрет на совершение абортов. Впрочем, чуть позже выяснилось, что журналисты все перепутали, и по медицинским показаниям в краевых клиниках все-таки будут делать аборты и в эти 7 дней, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Краснодаре Иван Петров.
Цель этих акций, как было официально заявлено, воспитание в обществе позитивного отношения к институту брака и семьи, профилактика безответственного отношения к семье и детям. О неблагополучии в этих сферах на Кубани свидетельствуют следующие факты. В Краснодарском крае на 56 тысяч родов приходится 46 тысяч абортов. По словам заместителя директора департамента здравоохранения Краснодарского края Елены Редько, в первую неделю июля операции будут делаться только по медицинским показаниям. Что же касается всех остальных случаев прерывания беременности, то с будущими матерями будут проходить собеседования. Это уже не первый случай проведения акции борьбы против абортов в Краснодарском крае. В прошлом году последняя декада ноября также была посвящена борьбе с этим явлением. Для беременных женщин устраивали лекции, показывали научно-популярные фильмы и организовывали встречи со священниками. Все это, по мнению властей, должно было снизить количество абортов. По официальным данным Департамента здравоохранения, в регионе в прошлом году количество абортов уменьшилось на 2500, и настолько же выросло количество новорожденных.
Несмотря на заверения представителей администрации Краснодарского края в том, что по сути запрета на аборты не было, сообщение кубанского телевидения положило начало новой волне дискуссий об уместности и законности абортов. Накануне эта тема вошла в топ-лист самых обсуждаемых в благосфере. Противники абортов апеллируют к вопросам нравственности, здоровья женщин и религии. Не первый год при поддержке благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства в Москве работает горячая линия для беременных женщин, которые колеблются при принятии решения о том, стоит ли сохранять ребенка, говорит президент фонда Елена Лещук.
Конечно, наши психологи не заставляют всех рожать, но они объясняют ситуацию. Во-первых, не каждая женщина у нас в стране понимает, что такое аборт вообще. То есть она не понимает, что у нее уже ребенок, он вполне уже осознанно реагирует на все ее эмоциональные, психические какие-то действия. Когда начинаешь говорить с ней, что это убийство, которое отразится на твоей психике, потому что у нас масса женщин приходит с постабортным синдромом. Если мы будем говорить, что такое аборт и последствия после аборта, какие женщины переживают, миомы, рак груди и прочие онкологические заболевания, бесплодие и вообще, что такое вот ранние половые связи. Это огромный удар по здоровью нации.
Оппоненты противников абортов утверждают, что женщина вправе самостоятельно распоряжаться своим телом и своей жизнью. Указывают на то, что Россия является светским государством, где, помимо прочего, действует основа законодательства об охране здоровья граждан, согласно которым каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве, и никто не может запретить ей сделать аборт. В качестве других распространенных аргументов люди, выступающие в защиту женщин, решивших сделать аборт, приводят примеры, когда беременность наступает после изнасилования или когда врачи обнаруживают серьезное отклонение в развитии плода. Директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры Мария Мохова считает, что без продуманной государственной политики проблему роста числа абортов не решить, как бы ни старались благотворительные организации.
Мы, значит, с одной стороны, не создаем никаких условий, с другой стороны, мы говорим о какой-то нравственности, о нравственных принципах. Это чьи принципы? Кто диктует эти принципы? Кто определяет, что именно эта женщина именно сейчас должна рожать этого ребенка? Почему никто не говорит о принципе, что она имеет право регулировать свою жизнь, что ей надо предоставить информацию о том, как она это будет делать? Не информацию, какой вред ей нанесет аборт, а информацию, как она может жить не беременнее до определенного возраста. Здесь весь вопрос заключается не в том, чтобы запрещать делать аборты, а в том, чтобы создавать условия для счастливого рождения детей.
Споры вокруг абортов ведутся не первый год. В разное время появлялись предложения ввести законодательный запрет на аборты или установить уголовную ответственность женщин и врачей за преждевременное прерывание беременности. Наиболее радикальным считается предложение Александра Чуева, который призывал исчислять правоспособность граждан с момента зачатия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Почему российское общество так безразлично к инвалидам? Репортаж Тамары Леленковой. Олег Кусов расскажет о начинающемся визите Дмитрия Медведева в Туркмению и Вера Володина о новых жилищных планах властей российской столицы. Об этом во второй части нашей программы. В 11 часов по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей». Тема программы – циклы российского конституционализма, смута, революция, перестройка, бонапартистская модель власти в России. Гостем программы был главный редактор журнала «Отечественная история», профессор кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики, доктор философских наук Андрей Медушевский, а вел программу Михаил Соколов. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным, в результате взрыва в центре Минска ранения получили по меньшей мере 50 человек. Взрыв произошел в ночь на пятницу во время официальных торжеств по случаю Дня независимости Белоруссии. По предварительным данным правоохранительных органов, взорвалось самодельное устройство. В Веденском районе Чечни в столкновениях с боевиками ранены два милиционера и военнослужащий. Сообщается, что перестрелка произошла в среду, усиление Эшелхатой и Жани Ведено. В Грозном сегодня произошел взрыв, никто не пострадал. В подмосковном Солнечногорске убиты президент Московской областной нотариальной палаты Евгений Челышев и его водитель. В Чимкенте на юге Афганистана несколько районов города остались без газа из-за аварии. Южная Осетия и Грузия возлагают друг на друга ответственность за вчерашнюю перестрелку в зоне грузино-абхазского конфликта. США представили Совету безопасности ООН проект резолюции о санкциях против режима президента Зимбабве Роберта Мугабе. Предполагается запретить членам руководства страны въезд в иностранные государства, заморозить их банковские счета. В столице Монголии, Улан-Баторе, ситуация нормализовалась после беспорядков, начавшихся после объявления итогов парламентских выборов. Власти не намерены продлевать режим чрезвычайного положения, который будет действовать до субботы. Между Китаем и Тайванем впервые установлено прямое воздушное сообщение. Между Тайбэем и Пекином прямых транспортных связей не было в течение десятка лет. Лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница Ширин Эбади, призвала США и Иран найти мирное решение конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Ингрид Бетанкур, гражданка Колумбии и Франции, 6 лет находившаяся в заложниках у повстанцев, сегодня прибудет во Францию. Россия и Евросоюз сегодня начинают в Брюсселе первый раунд переговоров о новом партнерском соглашении.
В эфире программа «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. В подмосковном аэропорту Домодедово бортпроводница авиакомпании S7 отказала инвалиду-колясочнице Наталье Присецкой в посадке на борт самолета, сославшись на федеральные авиационные правила, которые разрешают не допускать на борт людей с ограниченными возможностями без сопровождающих лиц. Наталья Присецкая считает подобное действие проявлением социальной дискриминации и в ближайшее время собирается подать на авиакомпанию в суд. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Сотрудница региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» Наталья Присецкая, несмотря на ограничения подвижности, ведет активную жизнь, и частые перелеты для нее рабочая норма. Однако возникшая ситуация стала для нее полной неожиданностью.
Все было как обычно, банально, то есть я зарегистрировалась, сдала багаж, при регистрации вызвали сотрудника службы поддержки людей с инвалидностью, который есть в аэропорту Домодедово, кстати, очень эффективно работает. В этой службе мы поехали на спецтранспорте к трапу самолета. То есть я пока оставалась в машине, они вышли, поднялись на борт, сказали, что вот сейчас я буду садиться. Постучался РДС, я сказала, что нет, она меня не возьмет на борт, потому что я пользуюсь инвалидной коляской и лечу без сопровождения. Там был представитель авиакомпании T7 Сибирь, назвался Сашей. Он сказал, что он не может давить на стюардессу, это ее право отказывать. Ну, у меня было очень мало времени, мне надо было в любом случае улететь сюда, в Владикавказ, в этот день. Решилось вызывать такси и ехать в аэропорт Внуково, и спокойно улететь.
В самой компании считают, что ничьих прав они не нарушили. На основании федеральных авиационных правил от 2007 года авиакомпания имеет право отказать в перевозке пассажирам с ограниченными способностями передвигаться, если они следуют без сопровождающего лица. Я попросила юриста региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максима Ларионова прокомментировать эти правила.
Хочу подчеркнуть, что с одной стороны эти правила противоречат более высокому по юридической силе закону, федеральному закону о социальной защите инвалидов, который обязывает организации создавать условия инвалидов, включая инвалидов, использующих кресло-коляски для беспрепятственного пользования всеми видами транспорта, в том числе воздушным. Туда можно еще вписать Конституцию Российской Федерации, которая, во-первых, запрещает дискриминацию по любым признакам, а во-вторых, гарантирует каждому гражданину свободу передвижения. В связи с этим мы считаем, что, во-первых, был нарушен федеральный закон, и действия были противоправными. Во-вторых, это была дискриминация по социальному признаку.
Правовые коллизии в российском законодательстве не редкость. А вот случай Натальи Присецкой уникальный, и в ближайшее время в суд будет подан беспрецедентный иск. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Почему российское общество так безразлично к инвалидам? На этот вопрос отвечают жители Саранска.
Наверное, в условиях нашей жизни. Наверное, именно поэтому, потому что людям не платят зарплату. Это условия жизни порождают, я считаю, эту проблему.
Российское общество неплохо относится к инвалидам, а вообще никак не относится. Как, собственно, к здоровью. Особенно, в первую очередь, государство. А от государства, значит, идет к нам, низам. И мы по психологии такие же. Равнодушны ко всем.
Общество само к себе не безразлично. Все категории наших граждан, они борются как раз за то, чтобы власть не была безразлична к обществу и к своим гражданам, а уж к инвалидам тем более.
Российское общество не безразлично к инвалидам. К инвалидам безразлична наша российская власть. А к кому оно не безразлично? Только к олигархам.
Общество не безразлично, я считаю. Почему? Почему без разницы? Мы вот, допустим, выражаем сожаление по каким-то их потерям. Мы боремся это за то, что восстановили льготы для инвалидов. Так что общество неравнодушно. Оно больше своей части борется за их существование. А вот власть действительно безразлична. Она ко всему безразлична, власть, кроме как своего кармана.
Само общество, в котором также, наверное, четвертая часть инвалида, если не больше. Я думаю, это здесь исторические корни, психологические корни. И экономическое положение России сказалось после 91 года. Это не безразличие, скорее всего, а апатия, социальная апатия народа.
Люди очерствели, во-первых. Во-вторых, государство не думает о том, что нужно защищать. И вот я сама себя ругаю. Что я могу сделать?
Это наша бескультурия, наша дикость, наша необразованность. Я так и называю, потому что нам с детства в школах не преподают лицедору. Ну, помоги ближнему. Нет такого, как в церкви написано, помоги ближнему. У нас в школах такого нет. Бездуховность, не любовь к друг другу.
У нас, к сожалению, сложности большие, но нет, наверное, той тяги, нет чувства ответственности, что ли. Не созрело еще гражданское общество, не созрела гражданская ответственность. Мы не готовы.
У нас российское общество плохо относится даже к здоровым. Не создался менталитет, во-первых. Мы не можем обеспечить нормальной заработной платой и здоровых людей, работоспособных. Об инвалидах, конечно, вопрос, как всегда, зависает.
Вот что отвечали на вопрос, почему российское общество так безразлично к инвалидам, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Астрономы уточнили дату высадки Юлия Цезаря в Британии. Затонувший в Керченском проливе танкер до сих пор таит опасность. И около 3 миллиардов лет назад на Марсе, оказывается, была вода. Таковы темы выпуска новостей науки, который подготовила Ольга Орлова.
Астрономы уточнили дату высадки Юлия Цезаря в Британии. Согласно точке зрения, которой придерживаются историки, Цезарь начал завоевание Британии 27 августа 55 года до нашей эры. Флот Цезаря, состоявший из 100 боевых кораблей, приблизился к британскому острову в районе современного Дувра. Но там его встретило войско кельтов. Цезарь решил изменить место высадки, флот продвинулся вдоль побережья в поисках более удобного и безопасного места. Но недавно астрономы Техасского университета заметили, что расположение Луны и Солнца и направление прилива в Ла-Манше в августе 2007 года идеально совпало с положением небесных тел в момент высадки Цезаря. Ученые проанализировали направление прилива и пришли к выводу, что 27 августа флот Цезаря не мог двигаться к месту своей высадки. Кораблям пришлось бы бороться с очень сильной приливной волной. Но 22 августа направление прилива было именно таким, как описывают исторические источники. Флот Цезаря на приливной волне двинулся от Дувра к Дилу вдоль побережья. Таким образом, ученые считают, что день 22 августа 55 года до н.э. и является настоящей датой высадки Юлия Цезаря в Британии. Как сообщает портал CNews, затонувший в ноябре 2007 года в Керченском проливе российский танкер «Волга-нефть-139» продолжает представлять экологическую угрозу. В результате аварии в пролив попало около 2000 тонн мазута, что привело к крупнейшему в истории региона загрязнению побережья и массовой гибели рыб и птиц. Несмотря на то, что большая часть мазута была откачана, нефтепродукты продолжают истекать из носовой части танкера, лежащей на дне пролива около косы Тузла. Спутниковые снимки показали вытянувшиеся вдоль пролива нефтяное пятно размером около 1 квадратного километра. Пятно можно увидеть на фотографиях, доступных на сервисе Google Map. Планетологи из университета Беркли предполагают, что на Марсе в течение геологически значимого периода времени существовала открытая вода и шли интенсивные дожди. Вероятно, это было около 3 миллиардов лет назад. К такому выводу ученые пришли, анализируя пробы марсианского грунта, взятые марсоходами Opportunity и Spirit. Последние эксперименты, поставленные работающим сейчас на Марсе зондом Феникс, подтверждают эту точку зрения. Почва Марса по своему составу близка к почве засушливых регионов Земли. Американские планетологи считают, что именно дожди промыли систему марсианских каналов, которые астрономы наблюдали более сотни лет.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. 4 и 5 июля состоится официальный визит президента России Дмитрия Медведева в Туркмению. Главы двух стран, согласно официальным сообщениям, обсудят сотрудничество в топливно-энергетической сфере. Также планируется подписать около десятка документов межправительственного, межведомственного и коммерческого характера. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Дмитрий Медведев впервые посетит Туркменистан в должности президента России. Помощник президента Сергей Приходько напомнил, что в феврале руководители двух стран встречались в ходе неформального саммита СНГ в Москве, а 6 июня Медведев и Бердымухамедов провели встречу в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. На этот раз речь между руководителями двух стран пойдет о сотрудничестве в топливно-энергетической сфере и о проблемах, связанных с Каспием. Слово генеральному директору информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
Цели этого визита во многом сходны с целями визита президента России в Баку. Знакомство с ситуацией в регионе Каспийском, знакомство в новом качестве с политической элитой Туркменистана, определение позиции по ключевым вопросам российско-туркменских отношений и возможность, в свою очередь, туркменской элите и, прежде всего, Бердымухамедову почувствовать, ожидается ли какие-либо изменения позиции России как по линии двухсторонних отношений, так и в целом по вопросу вокруг Каспия.
По мнению Алексея Власова, в ходе визита Дмитрия Медведева в Туркменистан будет поднята и тема строительства транскаспийского газопровода по дну моря.
Я думаю, что Медведев просто еще раз обозначил позицию России в том вопросе, который и для Баку, и для Ашхабада и так, в общем-то, было очевидно, что Россию этот проект по целому ряду причин не устраивает и предлагаются некие альтернативные модели. Важно понять, насколько к этим словам прислушивается как Ильхам Алиев, так и туркменский лидер.
5 и 6 июля президент России намерен присутствовать на торжествах по случаю десятилетия казахстанской столицы Астаны. Дмитрий Медведев планирует провести переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Продолжает Алексей Власов.
Речь идет о участии Медведева в целом комплексе праздничных мероприятий, которые сейчас готовятся в Астане. Это и десятилетие переноса столицы из Алматы в Астану, и день рождения президента Казахстана. Так что вот такое совпадение праздничных дат дает возможность Дмитрию Медведеву еще раз продемонстрировать, что именно Астана является главным союзником и партнером России на постсоветском пространстве.
Это был генеральный директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. По его мнению, о результатах поездки президента Медведева в Азербайджан и Туркменистан можно будет судить только через несколько месяцев. Олег Усов, Радио «Свобода Москва».
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате взрыва в центре Минска ранения получили по меньшей мере 50 человек. В подмосковном Солнечногорске убиты президент Московской областной нотариальной палаты Евгений Челышев и его водитель. В Чимкенте на юге Казахстана несколько районов города остались без газоснабжения из-за аварии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода» в 9. Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Журналистка газеты «Московский корреспондент» Айгуль Махмутова объявила о начале бессрочной голодовки в знак протеста против судебного произвола. Она заявила, что Кузьминский суд, рассматривающий уголовное дело против нее, удовлетворяя все требования стороны обвинения, отклонил все ходатайства защиты и просьбу обвиняемой допустить к ее защите общественно значимых граждан. Журналистку готовы защищать в том числе член Общественной палаты Российской Федерации, актриса Чулпан Хаматова, правозащитница Людмила Алексеева, президент Национального инвестиционного совета Александр Лебедев. Петербург. Президиум Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга выступает против выборов по партийным спискам. В обращении муниципалов в Госдуму, Совет Федерации, Законодательное собрание губернатору города говорится, принятие законопроекта, предусматривающего, что не менее 50% депутатов представительных органов местного самоуправления должны избираться по партийным спискам, приведет к ограничению прав граждан на осуществление местного самоуправления и неоправданно не с точки зрения скоропалительных сроков введения 1 ноября 2008 года, ни с точки зрения исторических и местных традиций. Петербург. Съемочную бригаду телеканала 100 ТВ, проводившую съемку по фактам незаконного отчуждения водной территории на берегах озера Нахимовское в поселке Овсяное Выборгского района Ленинградской области, незаконно захватили и удерживали охранники одной из дач. После репортеры написали заявление в милицию о незаконном задержании и порче имущества. Петербург. Сегодня в Музее истории религии открывается выставка, посвященная истории и учению европейского и русского масонства от XVIII века. Экспонаты – подлинные рукописи и документы, ритуальные предметы, масонские знаки отличия, рассказывает куратор выставки Марина Птиченко.
Мы не даем никаких оценок этому явлению. Мы стараемся объективно, насколько возможно, с научной точки зрения, представить нашу коллекцию и откомментировать ее. И человек, который придет на выставку, он увидит предметы, связанные с ритуалом, предметы ритуального облачения, это знаки всевозможные, и увидит, что они имеют какое-то символическое для масонов такое вот смысловое наполнение. Можно будет посмотреть, кто из выдающихся, скажем так, лиц состоял в то или иное время в масонской ложе. Что касается современных, то на открытии весьма возможно они и будут. Современная Великая Ложа России, она предоставила нам целый ряд экспонатов, связанных с современным масонством. И у нас такой небольшой раздел на выставке будет.
Москва. Для ликвидации последствий разлива мазута в долине Дулёва ручья возведут специальные очистные сооружения. До сих пор не ликвидированы полностью последствия аварии на территории РКК «Энергия». Ущерб оценен в 1 миллиард 786 миллионов рублей. Новости Москвы и Петербурга, 4 июля, Вера Володина.
Власти Москвы объявили о намерении к 2015 году расселить все коммунальные квартиры в центре города. Это 12 тысяч квартир, в которых уже на протяжении многих поколений живет по несколько семей. Вера Володина продолжит тему.
Строго говоря, к 2015 году все коммуналки в центре Москвы не исчезнут. Префект Центрального округа Сергей Байдаков назвал такие сроки для коммуналок, в которых проживают очередники, пояснила замначальника управления Департамента жилищной политики и жилого фонда города Москвы в Центральном административном округе Татьяна Макаренко.
К 2015 году, скорее всего, не будет только наших очередников, которые действительно состоят на учете получения жилищных условий и проживают в коммунальной квартире.
В Москве действует десяток социальных программ по улучшению жилищных условий. У центра столицы свои особенности.
Если в других округах жители остаются проживать в микрорайоне проживания, то у нас в Зеленограде и у нас это округ. С очередниками обстоит дело по-другому. Для них строятся дома, такие же дома абсолютно, такие же серии абсолютно, но в районах массовой застройки. Квартиры поступают у нас для очередников. Это Зеленоград, Некрасовка и Щербинка. Что касается возмездных программ, по ипотеке также площадь находится в пределах города Москвы. По остальным программам это купли-продажи, молодая семья. Это районы Подмосковья. В настоящее время, буквально недавно, мы заселили полностью микрорайон Железнодорожный. Сейчас пришла площадь в городе Подольске.
В коммуналках округа проживают 5000 очередников, а есть просто новые собственники комнат, есть те, кто не желает переселяться. Как правило, для них комната в центре не единственное жилье, и оно выгодно сдается в аренду.
До конца не решили, будем ли мы, будем говорить, не москвичей, которые стали москвичами год-два назад, переселять. Мы должны заниматься действительно нашими очередниками, которые очень долго ждут, более 10 лет стоят на учете получения жилищных условий.
Расселением коммуналок занимаются и риэлторские компании. Руководителя филиала «Арбат» компании «Новый город» Валерию Родионову я попросила оценить, кто добьется больших успехов к 2015 году.
Я думаю, сложно соревноваться.
соревноваться с городом, просто потому что очень мало осталось привлекательных коммунальных квартир в привлекательных домах для инвесторов. Можно пожелать удачи городским властям, чтобы они расселяли теперь оставшиеся коммуналки с точки зрения на риэлторском языке, называемые нерасселяемыми, да, в которых много людей, проживающих с группы риска, состоящих на учетах, в наркологических диспансерах, инвалидов, людей без вести пропавших и так далее. Риэлторам это не расселить законными методами. Конечно, в первую очередь и расселяют не унылые коммуналки в неинтересных там, да, с точки зрения архитектуры или истории домах, а в знаковых домах, старые особняки, которые были построены, да, известными архитекторами в начале там, прошлого века, и там еще до сих пор происходит расселение коммунальных квартир. Инвесторы в это деньги вкладывают.
Не очередники, но собственники, проживающие в привлекательных для инвесторов домах, могут выгодно поменять комнату в коммуналке на квартиру, поскольку речь идет о самом центре Москвы.
Есть шанс очень выгодно расселиться, скажем так, да, получить отдельные квартиры. Мы расселяли коммунальную квартиру. Было 9 комнат, огромная квартира, 8 из них сдавалось в аренду. И очень выгодно сдавали собственники свои комнаты в аренду. Были высоченные потолки, и, соответственно, даже сделан был такой условно второй этаж в каждой комнате, и лежаки сплошные. Инвестор предложил такие варианты для расселения, что люди, сдавая отдельные квартиры, получали бы больше дохода, да, чем сдавая комнату многочисленным арендаторам.
9 соседей – это для Москвы не характерно. По данным жилищного департамента, в среднем менее 3 семей проживает в 5-комнатных коммуналках, менее 2 – 1,8 – в 2-комнатных. Планы властей ликвидировать коммуналки немножко противоречат экономике. На рынке аренды и купли-продажи столичного жилья они активно востребованы. Подселять очередников в комнаты коммуналок в столице запрещено, хотя это предусматривается жилищным кодексом. Еще есть один запрет, и он ограничивает появление новых коммунальных квартир, поясняет Татьяна Макаренко.
Теперь запрещено разделять финансово-лицевые счета. Если раньше обращались к нам жители нашего округа с разделами лицевых счетов, неблагополучная семья, образно говоря, разводы, они тем самым делили отдельную двухкомнатную квартиру уже на 2 комнаты, и она уже становилась коммунальной квартирой. В настоящее время это у нас запрещено.
В прошлом году в Центральном административном округе расселены были тем или иным способом 1619 квартир. Это число и стало основой плана за 7,5 лет расселить почти 13 тысяч коммуналок. Эксперты прогнозируют, что главным препятствием для этого плана будет нежелание самих обитателей коммуналок уехать из центра, к которому так стремятся строители и инвесторы. Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
И в завершении нашей программы о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах и кинотеатрах. Наша афиша.
Театры. В театральном центре на Страстном центр имени Высоцкого представит сегодня свой спектакль «Хрустальный мир». Он поставлен Сергеем Щедриным по рассказу Виктора Пелевина. В ролях заняты Алексей Розин, Илья Барабанов и Юрий Квитковский. На сцене Дома журналистов антреприза Содружества актеров и музыкантов «Золотой лев» покажет моноспектакль «Александр Вертинский. Желтая танго» в роли Вертинского Сергей Федотов. В субботу в Театре «Современник» спектакль «Пять вечеров», автор Александр Володин. Режиссер Александр Огарев. В главных ролях Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дарья Белоусова. А в воскресенье здесь же спектакль по пьесе Грибоедова «Горе от ума». Режиссер Римас Туминос. Концерты. В саду Эрмитаж в эти выходные фестиваль кубинской музыки «Вива Куба». Самый известный участник – джазовая группа из Гаваны «Буэна Виста Соушел Клаб». А в Римско-католическом кафедральном соборе в воскресенье – концерт лауреатов второго международного конкурса молодых органистов. Специальный гость – органист собора Святого Петра в Ватикане Джанлука Либертуччи. Он играет на всех ватиканских богослужениях под предстоятельством Папы Римского. Выставки. В Центральном доме художника выставка австрийского художника, фотографа и скульптора Эрвина Вурма, рекомендует Елена Фанайлова.
Австрийский художник Эрвин Вурм – одна из главных звезд современного искусства. Но даже тем, кто вообще таким искусством не интересуется, на выставке будет весело, потому что творчество Вурма юмористично и парадоксально. И потому что его фотографии и видео очень красивые. Вурма называют скульптором, но скульптурами у него являются люди, которых он заставляет превращаться в мебель и фиксирует сложное происхождение видов. Человек-холодильник или человек-диван. Например, парень устанавливает стул себе на переносицу, а девушка сидит на верхушке швабры, как ведьма с Брокина. Вурм придумал так называемые одноминутные скульптуры. Люди принимают позы, в которых больше одной минуты не выдержать. Он запутывает их в невообразимое платье или втыкает в нос и уши предметы офисного быта, карандаши, скрепки и дыроколы. Результат совершенно сюрреалистический. И, конечно, главный его посыл – это социальная критика. Художник говорит: «Меня интересует здравоохранение, общественное мнение, восприятие собственного тела, декоративная косметика, реклама, частная собственность. Все это неожиданно стало определять нас, и я хочу показать абсурдность этих приоритетов в скульптуре». И еще, реальность правды – изобретение лжецов. Правды не существует, она создается нами.
Кино. На экраны Москвы вышла голливудская драма «В долине Эла», главный герой которой, его играет Томми Ли Джонс, пытается выяснить судьбу своего сына, пропавшего в армии после возвращения из Ирака. Кроме Томми Ли Джонса, который за эту роль был номинирован на премию «Оскар», в фильме режиссера Пола Хэггиса снялись Шарлиз Терон, Сьюзан Сарандон, Джош Бролин, Джонатан Такер.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». Да, слушайте «Радио Свобода». Мы встретимся с вами вновь в 12 часов по московскому времени. А наша программа, программа «Свобода в 9» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. Напомню, что в 10 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет повтор вчерашней программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Тема этой программы была «Отставка Романа Абрамовича».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посмотрите на то, что творится вокруг. Мы никогда еще не видели таких выборов.
Установка нового надгробия на могиле Ганса Христиана Андерсена обойдется как минимум 20 тысяч евро.
Во время посадки вертолет отбросило, загорелся бензобак, произошел взрыв.
Дело по статье 329 Уголовного кодекса не стоило возбуждать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.